Нгуен Тхи Нинь. Вьетнам. Полная история страны. Читает Андрей Курилов. И был образован Вьетнам. Нгуен Бинь Кхием. Пророчество Чанг Чиня. Предисловие. В стародавние времена жил Лак Лонг Куан, получеловек, полудракон. Лак Лонг Куан был силен и смел. Много злобных тварей он победил, много подвигов совершил. Однажды спас от чудовища журавля, который обернулся прекрасной девушкой, ведь то была горная фея Ау-Ко, дочь владыки птиц. Лак Лонг Куан и Ау-Ко полюбили друг друга. Спустя некоторое время Ау-Ко родила мешок с сотней яиц, из которых вышло 100 сыновей. Лак Лонг Куан научил их выращивать рис, разводить шелковичных червей и другим полезным ремеслам. Все было хорошо, только вот Лак Лонг Куану не нравилось жить высоко в горах, а Ау-Ко не хотела жить у моря. Пришлось супругам разделиться. Лак Лонг Куан с 50 сыновьями поселился на побережье, а Ау-Ко с другими 50 жила высоко в горах. От тех сыновей, что жили в горах, произошли горные племена ауветов, а те, которые поселились в низине, дали начало лаквьетам. По прошествии многих лет лаквьеты и ауветы снова объединились, создав государство Аулак. Но это уже совсем другая история. Кое-где во Вьетнаме люди по сей день продолжают отмечать древний праздник Лак Лон Куан, выпадающий на первые 6 дней третьего лунного месяца. Эта красивая легенда имеет реальные исторические корни. Лак Лонг Куан считается сыном первого правителя вьетнамцев Кин Деонг Вуонга, основателя древнейшей династии хунгов, которая правила в северной части современного Вьетнама с 2879 по 258 год до нашей эры. Сноска. Вуонг. Вэонг. Правитель, стоящий рангом ниже императора, аналог китайского титула Ван, который на русский часто переводят как «князь». Титул Вуонг принято переводить как «король», но правильнее использовать слово «правитель», поскольку никаких королей в классическом понимании этого слова у вьетнамцев не было. С 2007 года в 10-й день третьего лунного месяца отмечается День поминовения правителей хунгов. В этот день высшие руководители вьетнамского государства принимают участие в церемониях поминовения королей предков, которые проводятся в мемориальном храмовом комплексе провинции Фудхо. В 2012 году культ почитания правителей хунгов в провинции Фудхо был включен ЮНЕСКО в состав нематериального культурного наследия человечества. Помимо главного храма предков правителей хунгов, построенного в вершине горы Нгиалинь, всего по стране насчитывается свыше 1500 святилищ, посвященных легендарным монархам. Сноска. Нгиалинь. Гора в провинции Фудхо, также известная под названием Ка. Главное. Почитание правителей хунгов стало неотъемлемой частью национальной идентичности вьетнамцев и основой национального единства. «Листьев у дерева много, а корень всего один», — говорят в народе. Глава первая. Лаквьеты и ауветы. До начала времен. Первые люди появились на восточном побережье Индокитая около 800 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют каменные орудия труда, найденные при раскопках в провинции Зялай. Сноска. Зялай — провинция в южной части современного Вьетнама. Благодатные места с теплым климатом, а также обильной флорой и фауной закономерно привлекли внимание человека. Справедливости ради следует заметить, что благословенная вьетнамская земля часто страдает от тайфунов, наводнений и засух, но в жизни всегда присутствуют противоположности. Юго-Восточная Азия считается родиной риса, но некоторые ученые сужают это понятие до Индокитая. Земли здесь плодородные, воды достаточно, так что к сельскому хозяйству местные жители начали переходить относительно рано, 6-7 тысяч лет назад. Возделывание земли располагает к оседлости, так что примерно за 2000 лет до нашей эры племена древних вьетов осели в Багбо и на севере Чунгбо. Сноска. Багбо — северная, самая широкая часть Вьетнама, на востоке омываемая водами одноименного залива Южно-Китайского моря. Чунгбо — центральный Вьетнам. Согласно мифологической традиции, от 100 сыновей государя-дракона Лак-Лонг-Куана и горной феи Ауко произошел целый ряд кланов первых вьетов. Интересно, что число 100 присутствует и в китайском наименовании южных племен — Бэй-Юэ, 100 Юэ. Сноска Юэ — китайское название вьетов, вьетнамцев и Вьетнама. Принято считать, что от 100 сыновей государя-дракона Лак-Лонг-Куана и горной феи Ауко произошло 100 родов первых вьетов. Число 100 звучит в китайском названии племен, живших на юге современного Китая и на севере Вьетнама. Бай-Юэ, 100 Юэ. Но современные вьетнамцы ведут свое начало лишь от двух племен — лаквьетов и аувьетов. Лаквьеты жили на равнинных землях, а аувьеты — в горах. Ареал проживания обоих племен не ограничивался северной частью современного Вьетнама, а захватывал вдобавок запад китайской провинции Гуандун и юг провинции Гуанси. Ван Ланг — первое государство вьетов. Самым могущественным из лаквьетских племен было племя Ван Ланг, обитавшее между горными хребтами Тамдао и Бави. Сноска. Тамдао и Бави — горы на севере современного Вьетнама. Объединяя под своей властью другие племена, ванлангские правители создали племенной союз, ставший первым государством вьетов. Хунг Вэонг был сыном Лак Лонг Куана, говорится в исторических записках Дай Вьета. Сноска. Полное собрание исторических записок Дай Вьета, оно же «Полная история Дай Вьета», официальная историография периода правления династии Ле, первое издание которое было подготовлено в 1479 году придворным историком Нго Ши Лиеном по повелению императора Ле Тхань Тонга. Столицу учредил Фонг Тяо, ныне это в уезде Батьхак. Когда Хунг Вэонг утвердился на престоле, он создал царство под названием «Царство Ван Ланг». Это царство на востоке примыкало к Наньхаю, на западе достигало Башу, на севере простиралось до озера Дунтин, на юге соприкасалось с царством Хатон, то есть царством Чампа, а ныне это Куангнам. Сноска. Дунтин, Дунтинху. Крупное озеро в северо-восточной части китайской провинции Хунань. Наньхай — область в центральной части провинции Гуандун. Древние царства Ба и Шу находились на территории китайской провинции Сычуань, которая в некоторых источниках называлась Ба-Шу. Куангнам, упраздненная в 2025 году, провинция в центральной части Вьетнама. Хунг Вэонг разделил царство на 15 частей: Зяотьи, Тюзиен, Вунинь, Фуклок, Вьетхэонг, Ниньхай, Зонгтуэн, Лукхай, Вудинь, Хуайхуан, Кыутян, Биньван, Танхынг, Кыудык, и подчинил их жителей себе как подданных. А та часть, что называлась Ванланг, стала столицей Вэонга. Хунг Вэонг учредил должности советников, которые назывались Лакхао, а полководцев — Лактеонг, впоследствии слово Лактеонг по ошибке превратилось в Хунгтеонг. Сыновья Вэонга назывались Куанланг, а дочери Вэонга — Миннеонг. Были у него и чиновники, называвшиеся Боть-Инь. Из поколения в поколение престол передавался от отца к сыну, и это называлось Фудао — отеческий путь. А наследственные властители все как один назывались Хунг-Вэонгами. По поводу даты основания Ванланга единого мнения не существует. Традиционно считается, что Ванланг был основан в 2524 году до нашей эры, но некоторые историки переносят это знаменательное событие ближе, в VI век до нашей эры. Однако же все те вьетнамцы, которые не относятся к числу профессиональных историков, придерживаются более древнего варианта, ставящего вьетнамскую государственность выше китайской. Сноска. Вьетнам входит в сферу влияния китайской культуры, и вьетнамцы привыкли сравнивать все свое с китайским. Первым китайским государственным образованием, реальность существования которого подтверждена археологическими находками, культура Эрлиган и сведениями из письменных источников, является государство Шан, Шан-Инь, существовавшее с 1554 по 1046 год до нашей эры. К объединению в крупные союзы древних людей подталкивали практические соображения. Сообща легче покорять природу и обороняться от врагов. Кроме того, объединению способствовало рисоводство, ведь строительство растительных и осушительных систем является весьма трудоемким делом, да и высадка рассады тоже. Недаром же китайцы говорят: «Мало рук — сажай пшеницу, много рук — сажай рис». Сноска. Средняя урожайность риса составляет около 60 центнеров с гектара, а средняя урожайность пшеницы почти втрое ниже. Но не рисом единым жили лаквьеты. Они также выращивали горох, батат, разнообразные фрукты и овощи, кинав, джут. Со временем из Китая была заимствована технология разведения шелковичного червя, для чего большие площади стали отводиться под тутовник. Собственно, за много веков в жизни вьетнамской деревни ничего не изменилось, и там, куда не дошла механизация, уклад остается точно таким же, что и правителях-хунгах. Среди распространенных в Анланге ремесел первое место занимала выплавка и обработка металлов. Здесь добывали медь, олово и свинец, плавили бронзу и делали из нее инструменты, оружие, утварь, трубы, барабаны и гонги, а также произведения искусства. Утварь также делалась из глины. Судя по найденным предметам, древние гончары были весьма искусны и любили украшать свои изделия не только орнаментами, но и изображениями людей и животных. В том же стиле украшались и бронзовые барабаны. По изображениям можно судить о том, как одевались лаквьеты. Выделываемые в Анланге ткани до нас не дошли, но сохранились их отпечатки на глине и бронзе. Лакветы носили рубахи, надевавшиеся через голову, но могли ограничиваться одними лишь набедренными повязками. Из высушенных пальмовых листьев они плели конические шляпы нон-ла. Сноска. В переводе «шляпа из листьев». «Без нон-ла из хижины не выхожу», поется в старинной вьетнамской песне. Нон-ла не только защищает голову, но и может использоваться в качестве веера или как сосуд для воды. Постройки на свайном фундаменте и большие лодки вместительностью в несколько десятков человек свидетельствуют о высоком мастерстве плотников Ван Ланга. Коньки крыш в виде хвоста ласточки отсылают к традиционной архитектуре южной части китайской провинции Фуцзянь, находившейся довольно далеко от Ван Ланга. Разумеется, торговый и культурный обмен с соседями имел место, и можно с уверенностью предположить, что он был довольно интенсивным. Во времена джоусского Чэнь Вана наш Вьет, называя себя родом Вьет Хеонг, впервые направил послов ко двору Джоу и преподнес белого фазана, говорится в собрании исторических записок Дай Вьета. Джоу Гун сказал: «Те страны, на которые не распространяются законы нашего правления, благородный муж не может считать своими данниками». Сноска. Гун. Титул правителя в Древнем Китае. Государство Джоу существовало с 1045 по 256 год до нашей эры. Велел сделать повозку, указывающую на юг, и отправить послов в их царство. Не указано конкретно, что белый фазан в китайской культуре символизирует светлое мужское начало ян, добродетель, процветание и удачу, а белая окраска подчеркивает красоту фазана и увеличивает те блага, которые он приносит своему владельцу. Повозку, указывающую на юг, часто называют китайским компасом, что в принципе верно, но эта повозка не имела магнита. Положение статуи, всегда указывающей рукой на юг, обеспечивалось при помощи сложной системы дифференциальных передач. При любом повороте повозки статуя поворачивалась ровно настолько, чтобы продолжать показывать рукой на юг. Такой поступок продемонстрировал равенство государств и отсутствие подчиненности Ван Ланга Джоу. Иными словами, правитель отдарился за белого фазана равноценным подарком, что подтверждает его слова об отсутствии иностранного сюзеренитета над Ван Лангом. Читаем собрание дальше. В век Хунг Вэонгов были возведены владетельные князья Хао, и тем учреждена защита для страны. Царство было разделено на 15 областей Бо. Помимо администрации этих 15 областей повсюду были старейшины и их помощники, а младшие сыновья в порядке старшинства делили управление там между собой. Хунг-Вэонги продолжили преемственность власти Лак-Лон-Куана, с радостью отдавали свои добродетели и милости и лаской умиротворяли свой народ. Занимались исключительно делами хлебопашества и шелководства, и вовсе не знали войн и брани. Дети и внуки продолжали счет поколений, и все как один прозывались хунг-вэонгами. Передавали престол всего в 18 поколениях, вязали узелки и осуществляли правление, и народ не ведал обмана и лжи. Сколь здесь наглядна доброта простых обычаев. Не стоит чрезмерно обольщаться добротой простых обычаев. Ведь стародавние времена традиционно принято идеализировать. Однако по большей части ванлангцы жили спокойно, без больших войн и катаклизмов. Мелкие войны, конечно же, имели место, и чаще всего приходилось конфликтовать с племенами горцев-аувьетов, совершавших набеги на равнины.